В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 27 июля. Ближайший час говорить будем о таком. Договорятся ли в Минске об отведении войска трех населенных пунктов?
Сепаратисты не принимают абсолютно никаких решений самостоятельно. Что все это происходит исключительно под диктовку Кремля. О каком отводе войска мы можем говорить?
Виктор Медведчук считает, что Украина должна стать инициатором урегулирования конфликта на Донбассе.
Позиция президента Российской Федерации – это мир на территории Донбасса. Первое. Второе. Он признал это и постоянно официально указывает о том, что Донбасс – это территория Украины.
Почему с неподконтрольной территории даже не планируют пускать поезда в Россию?
Мы не признанная республика пока что. В правовом поле мы не можем расширять территорию эту пассажирских перевозок.
А в студии мы обсудим, стоит ли ограничивать деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине. А как бы вы на этот вопрос ответили вы? Звоните к нам в студию приблизительно через полчаса. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, насколько я знаю, есть хорошие новости с линии соприкосновения.
Да, сегодня вот, например, на Луганском направлении было тихо. Об этом подробнее через одно мгновение. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Лифер на своей странице Facebook. По ее словам, Леонид Кучма принимает участие в работе группы в скайп-режиме. Накануне пресс-служба президента Украины сообщила, что Петр Порошенко обсудил положение дел на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. По сообщению администрации президента, Порошенко и Меркель в телефонном разговоре также договорились усилить работу в нормандском и других форматах по урегулированию ситуации в части Донбасса. Штаб антитеррористической операции на Донбассе отмечает сокращение количества обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. За минувшие сутки украинские военные зафиксировали 39 обстрелов своих позиций. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По информации, погибших среди украинских военнослужащих нет, трое ранены, а самым спокойным было Луганское направление, говорит Андрей Лысенко.
Донецький напрямок. Загалом активні бойові дії вчора велися на ділянці фронту Новоселівка 2, Авдіївка, Піскінь. На Маріупольському напрямку вчора бойові дії велися здебільшого у Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному. І вчора ж на Донецькому та Маріупольському напрямках було зафіксовано 4 ворожих безпілотних літальних апарати, які проводили повітряну розвідку.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах поселка Зайцево и окрестности Ясиновато, Докучаевска, сел Веселое и Спартак. По сообщению на сайте сепаратистов, обстрелом повреждено здание школы и многоквартирного дома. О раненых или погибших не сообщается. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные один раз обстреляли их позиции, в результате чего никто не пострадал. Украина не планирует возвращать России 3 миллиарда долларов по кредиту, полученному в декабре 2013 года по договоренностям между президентом России Владимиром Путиным и тогдашним президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала «Эспрессо». Он подчеркнул, что в результате агрессии России был аннексирован украинский Крым и начат военный конфликт на востоке Украины, в результате чего Украина потеряла значительную часть экономики. Как сообщалось ранее, 17 февраля Минфин России подал в высокий суд Лондона иск Украине по долгу времен президента Виктора Януковича. 27 мая 2016 года Украина подала в высокий суд Англии возражение против иска. В Мариуполе сегодня у здания Донецкой областной прокуратуры прошел митинг. Митингующие утверждают, что работники прокуратуры причастны к коррупционным действиям. В частности, прокуроров разных районов обвиняют покровительстве над местным бизнесом. Кроме того, заместителя главного прокурора Григория Коршуна обвиняют в бездеятельности, передают новости Донбасса. Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко провел встречу с инициативной группой от митингующих. Во время общения с представителями прокуратуры волонтер предложил собирать открытые встречи представителей прокуратуры с общественностью города, чтобы сделать их работу более прозрачной. Однозначного ответа Бондаренко на это предложение не дал, но заявил, что готов сотрудничать с общественниками. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» с победы стартовал в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Во Львове горняки переиграли швейцарского вице-чемпиона команду «Янг Бойс» из Берна 2-0. Бернард открыл счет на 27-й минуте матча, а на 75-й минуте после контратаки дончан отличился Евгений Селезнев, который вышел на замену. Ответный матч состоится на следующей неделе в Берне.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Основные вопросы: отвод войск от трех населенных пунктов на Донбассе и обмен пленными. Сегодня трехсторонняя контактная группа снова проводит переговоры в Минске. Встреча началась около половины второго дня. До этого совещались подгруппы по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. На каком этапе переговоры сейчас и какие вопросы решаются, нам расскажет наш корреспондент в Минске Виталий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот сейчас буквально организаторы переговоров позвали журналистов на брифинг. Через минут 15-20, как это бывает, должен к нам подойти представитель ОБСЕ на этих переговорах Мартин Сайдикс. Ранее мимо пробежал представитель России Борис Березлов, который отказался что-нибудь сказать представителям прессы. Ну, главное, может быть, на этот момент тема, которую обсуждали и о чем договаривались, это отвод всех вооружений и вооруженных сил из трех населенных пунктов, в частности Золотое и Петровское в Луганской области. Договоренности на этот счет еще были на предыдущем заседании 13 числа, потом договорились, что в режиме видеоконференции смогут договориться каким-то образом и подписать договор. Ну, этого не случилось. Сегодня снова заседали, и судя по той информации, которая есть, договоры шли тяжело и не удалось чем-то конкретно сказать. Знаете, есть такой журналист, который здесь работает в Минске на переговорах, такое косвенное свидетельство или примета, что не будет каких-то прорывов. Дело в том, что представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма лично не приехал в Минск, а участвовал в переговорах через скайп. Обычно он не приезжает, когда нет шансов на прогресс в переговорах. Хочу также обратить внимание, что на предыдущих заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске Украина инициировала создание еще одной рабочей подгруппы по восстановлению доступа Киева к неконтролируемому участку границы с Россией на Донбассе. И представитель России Украины под группой по вопросам безопасности Евгений Марчук заявил, что здесь российская сторона очень жестко выступает против создания такой подгруппы, вплоть до топота ногами, как он сказал. Хотя этот вопрос и входит в Минский итоговый документ. Как известно, что политическая подгруппа на переговорах в Минске продолжала обсуждать дорожную карту по условиям проведения выборов в оккупированных районах Донбасса. Подгруппа по гуманитарным вопросам освобождения заложников, амнистию участников боевых действий, на чем настаивают представители России и сепаратисты. Но и здесь пока не видно какого-то либо компромисса. Украина настаивает на освобождении 108 своих пленных. В вопросе освобождения заложников Украина на последних заседаниях предлагала компромисс и заявляла, что готова обменять своих пленных в соотношении 1:2. И предлагала допускать пленных пленным их родных в особые такие семейные дни. Но процесс этот до сих пор остается заблокированным, как говорят украинские представители, по вине России и так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской областей. А с другой стороны, участник переговоров, вот так называемый ДНР Денис Пушилин, сегодня выступил с особым заявлением, заявил, что это Украина блокирует выполнение всех минских договоренностей.
Спасибо, Валерий. В общем, никаких особых новостей, результатов пока что нет. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Минске Валерий Калиновский.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Минские соглашения предусматривают выполнение прописанных в них условий всеми сторонами, в частности, это касается обязательства Украины принять закон о выборах на неподконтрольной части Донбасса и закон об амнистии, а также выполнение закона об особенностях самоуправления на этой территории. Об этом в интервью журналисту Елене Римовской рассказал Виктор Медведчук, один из представителей Украины на переговорах в Минске. Он отметил, что в Минских соглашениях не прописаны взаимозависимости тех или иных условий друг от друга. И инициатива в вопросе мирного урегулирования ситуации на Востоке, по мнению Медведчука, должна принадлежать именно Украине. Вашему вниманию мы предоставляем фрагмент этого интервью.
Почему на протяжении уже нескольких месяцев в Минске не удается достичь никаких договоренностей относительно обмена? Ваша коллега по подгруппе Ирина Геращенко прямо обвиняет в этом Россию. Объясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию.
Заявления, которые звучат, в том числе, к сожалению, от моей коллеги Ирины Геращенко, да, я считаю, они не добавляют прогресса в вопросе освобождения удерживаемых лиц. Я никогда не оскорблял никого из представителей ДНР, ЛНР и представителей России. Почему? Потому что мне надо с ними говорить. И особенность заключается в том, что по вопросу освобождения удерживаемых лиц переговоры веду я. Не в Минске, потому что в Минске там многие ведут переговоры. Но в Минске, к сожалению, этот вопрос не решается. С руководством ЛНР самопровозглашенной, с руководством ДНР, с руководством Российской Федерации переговоры веду только я. А теперь почему это не продвигается? Они продвигаются по одной простой причине. Сегодня ситуация последние месяцы сложилась таким образом, потому что те, кого хотят получить, и те, в ком заинтересованы, Донецк и Луганск, и находятся на территории подконтрольной Киеву, это сотни человек. Это больше 600 человек. А те, которые желают получить Киев, как незаконно удерживаемых в Донецке и в Луганске, на сегодняшний день всего лишь 108. Сейчас, когда даже мы предлагаем, давайте обменяем. Мы отдаем 50, а вы нам 25. Они говорят, нет, не получится. Почему? Они говорят, а вы выполните Минские соглашения. Там написано закон об амнистии.
Вы участвовали в освобождении Савченко, а также Афанасьева и Солошенко. Почему сейчас процесс опять остановился? Почему мы не видим освобождения, например, Сенцова и Кольченко?
Во-первых, это как бы разные категории, то, о чем вы спрашиваете. Да? Есть люди, которые удерживаются в том же Донецке и Луганске, как в соответствии с Киевом, в связи с событиями, имевшими место на территории проведения антитеррористической операции. И есть люди, которые совершили преступление и отбывают наказание или привлекаются к уголовной ответственности на территории России. Сенцов, Кольченко и Афанасьев были осуждены за преступления, которые, как утверждается приговором суда, вступившим в законную силу Российской Федерации, совершили преступления на территории Крыма.
Вы участник переговоров в Минске, но вы также тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным. Как вы объясните своим критикам в Украине, почему в этих условиях вы заинтересованы в разрешении конфликта, именно исходя из интересов Украины?
Позиция президента Российской Федерации – это мир на территории Донбасса. Первое. Второе. Он признал это и постоянно официально указывает о том, что Донбасс – это территория Украины. Но Путин неоднократно заявлял, что он думает о безопасности граждан русскоязычного населения на Донбассе. И вот эту безопасность, безопасность от репрессий, безопасность нормально жить, обеспечивает выполнение Минских соглашений. В чем же здесь противоречие может быть интересов президента Российской Федерации и интересов Медведчука? И второе. Господин Медведчук живет на территории Украины. Он здесь учился, он здесь работал, продолжает работать. Здесь живет его семья, учатся его дети. И я никуда не собираюсь уезжать. Я хочу счастья и блага этой стране. И я буду делать все для того, чтобы в этой стране был мир. И в данной ситуации мои отношения, в том числе и с президентом Российской Федерации, как я считаю, помогают мне, а значит, помогают интересам страны. И я это максимально использую, там, где это возможно.
Это был фрагмент интервью журналиста Елены Римовской с Виктором Медведчуком, одним из представителей Украины на переговорах в Минске. Вывести войска из станицы Луганской, поселков Петровского и Золотого. Такое предложение рассматривается на заседании Минской переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Разведение враждующих сторон и отвод вооружений по всему фронту должны начаться с этих населенных пунктов, так говорят участники переговоров. Насколько подобное перемирие будет действенным и возможно ли всерьез воспринимать сепаратистов как полноценную сторону переговоров? Об этом расскажет Дмитрий Донской.
Советники глав всех четырех государств, принимающих участие в нормандском формате переговоров, согласовали точки для отвода вооружений и разведения враждующих сторон в Донбассе. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, принимавший участие в этом последнем раунде переговоров, описал ситуацию следующим образом.
Мы сейчас определили три пилотные точки. Это станица Луганская, район Петровского и район Золотого, где мы будем это делать. Были даны четкие установки экспертам и военным, чтобы в ближайшее время это решение было воплощено в жизнь.
Минский формат изжил себя, и любые договоренности и соглашения не будут выполнены, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Группировки ДНР, ЛНР не имеют никаких полномочий. Россию необходимо признать агрессором, считает эксперт.
Велись переговоры по 7 точкам, согласовали на тот момент 3. Ну, как бы Минск проголосовал и сказали все «да, хорошо». Отводим войска, демилитаризуем. В результате мы получили в мае кровавую баню наших войск со стороны российской сепаратистской группировки. Сепаратисты не принимают абсолютно никаких решений самостоятельно. Что все это происходит исключительно под диктовку Кремля.
Желание идти на перемирие у боевиков нет, считает командующий сил АТО по связям с общественностью Юрий Сурко. Практически каждый день из-за постоянных обстрелов гибнут украинские военные.
Эскалация продолжается, причем эскалация идет со стороны Российской Федерации. Ежедневные обстрелы, от порядка 20-40 обстрелов запрещенных видов вооружения, артиллерийских систем, танков, и количество снарядов колеблется тоже порядка от 200 до 500. Признак того, что Россия не собирается прекращать.
Все равно добрая воля. Если у врага воли нет поддерживать режим прекращения огня, режим тыши, то, соответственно, никто не будет его поддерживать.
Главное в демилитаризации – развести стороны на безопасное расстояние и создать зону, где не будет военных. Но сейчас это невозможно, считает военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Договоренности о демилитаризации могут быть выполнены только если их будет контролировать действенный и мощный международный наблюдатель.
Я сейчас не вижу никакой реальной перспективы введения туда миротворческого контингента ООН. ОБСЕ просто не способна выполнить подобные функции. При наличии доброй воли с обоих сторон, ОБСЕ могло бы с помощью той миссии, которая есть сейчас.
Отвод тяжелого вооружения провален. Договоренности о режиме тишины не соблюдаются. Бои ведутся на расстоянии прямого выстрела. Боевики усиливают обстрелы. В таких условиях демилитаризация крайне необходима, но практически неосуществима, считают эксперты. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Как влияет российская пропаганда на Европейский Союз и что может стоять за крестным ходом в Киеве? Более подробно об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
Надежда Савченко для украинцев стала символом патриотизма, непокорности и сопротивления российской агрессии. Многие видели ее ледоколом для украинской олигархической политики, будущим национальным лидером, пишет газета по-украински. Однако, как отмечает издание, в течение 2 месяцев после освобождения с бывшей пленницей Путина происходят странные вещи. В июне она сказала о необходимости прямых переговоров между Киевом и так называемыми ДНР-ЛНР. Позже Савченко заявила о необходимости просить прощения у жителей оккупированных ныне территорий. Донбасса. Газета отмечает, что, возможно, эти заявления появляются из-за недостаточного понимания процессов, отсутствия опыта в публичной политике и отсутствия квалифицированных консультантов. Помимо прочего, Савченко ставит в неудобное положение Батьковщину, депутатом от которой она является. На днях Надежда заявила о планах идти в президенты и высказалась за установление в стране диктатуры. Последняя является еще одним большим политическим проколом. Большинство украинцев, как известно, исторически не терпят единовластия. Две последние революции это доказали. Официальный исследовательский центр Европейской народной партии опубликовал доклад под красноречивым названием «Медведь в овечьей шкуре». Этот доклад посвящен разрушительной деятельности российских пропагандистских центров и ресурсов, пишет интернет-издание «Главред». Авторы доклада приходят к очевидному выводу. Кремль развернул серьезную работу, направленную на противодействие европейскому проекту как таковому. Его СМИ, работающие на языках стран-членов ЕС, его связанные с Москвой неправительственные организации, все это работает на то, чтобы доказать, что Европа не получилась. Сеет раздор, смуту и сомнения. По сути, Кремль создал то, в существовании чего всегда обвинял Запад. Самую настоящую сеть влияния. Издание отмечает, что выводы центра не первый такой анализ и не первая попытка выработать комплекс противодействия антиевропейской пропаганде. Однако не исключено, что этот доклад утонет в бюрократической трясине, как и все предыдущие. Собственно, это как раз то, за что российские пропагандисты критикуют Европейский Союз – за неповоротливость и неумение отстаивать общие интересы. Некоторые эксперты в интервью газете «День» выражают надежду на то, что, несмотря на количество военной техники, у Кремля есть существенная проблема с мотивацией российских наемных боевиков. Однако у ученых есть и опасения относительно возможного активного использования оккупантами ракетных комплексов, то есть бесконтактного боя. Все это, как пишет газета, происходит параллельно с дестабилизацией внутри страны. Речь идет о крестном ходе, о подготовке которого с использованием российских провокаторов осведомленные эксперты говорили еще с марта. Газета пишет, что сам по себе крестный ход вроде бы не представляет угрозы, кроме его идеологического использования Кремлем. Однако массовость этого мероприятия, при том, что ход превратился в организованную поездку в автобусе, позволяет сделать предположение, что из бабушек хотят сделать показательных жертв. Кремль с его разветвленной системой агентов, провокаторов и большим опытом в таких делах может сделать все, чтобы расписать картинку экстремистского Киева.
Сегодня в Киеве все-таки состоялся многотысячный молебен за мир в Украине, организованный Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Акция сопровождалась беспрецедентными для Киева мерами безопасности. Тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии на улицах, вход на акцию только через металлоискатели. Молебен стал кульминацией крестного хода с востока и запада Украины из Почаевской и Святогорской лавр. Ход верующих сопровождался обвинениями в сепаратизме, угрозами от правых организаций, небольшими потасовками. По мнению некоторых экспертов, потому что в этом году традиционный крестный ход стал еще одним оружием России в гибридной войне против Украины. О том, стоит ли ограничивать деятельность УПЦМП в Украине, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в студии религиовед, доктор философии Виктор Бондаренко, а также политолог Петр Олещук. А как бы на вопрос эфира ответили вы? Мы ждем ваших звонков в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
На электричке по оккупированным территориям. Помимо автобусов, по районам, занятым группировками ДНР и ЛНР, можно передвигаться и на пригородных поездах. Ясиновато, Иловайск, Горловка – все эти станции на сегодняшний день работают. Уехать можно до границы с Россией, а вот в Украину пассажирам путь закрыт. Да и зарплату железнодорожникам на неподконтрольных территориях до недавнего времени не платили. Какие электрички ходят между Донецкой областью и Луганском, и можно ли ждать увеличения маршрутов, узнавала Ивана Свиридова.
Кроме автобусов, по территории, занятой группировкой ДНР, ходят пригородные поезда. Добраться можно на более чем 10 станций по оккупированной территории Донецкой области, а также в Луганск. Донецк остается отрезанным от железнодорожного сообщения из-за подорванного моста. Наиболее крупными станциями на неподконтрольных территориях Донецкой области являются Ясиноватая, Горловка и Иловайск. Работник железнодорожного депо в Ясиноватой Олег говорит, что количество пассажиров на пригородных электричках зависит от дней недели. На выходных, естественно, людей больше. Многие едут в другие города на рынки. В будние дни пассажиры электричек прежде всего рабочие. Одним из самых популярных направлений является поезд на Успенку, пропускной пункт на границе с Россией. Раньше по этому маршруту ходила электричка, но с апреля этого года курсирует пассажирский поезд. Отправляется он каждое утро со станции Ясиноватая. Мы позвонили на железнодорожный вокзал в Ясиноватой, представившись пассажирами. Сотрудница вокзала рассказала, что в кассе можно купить билет до Квашино, поселок в Донецкой области, а в поезде купить еще один, уже до Успенки. В общей сложности это будет стоить около 20 гривен, в то время как на автобусе добраться до пропускного пункта можно в среднем за 190 гривен. Пассажиры рассказали сепаратистским каналам, почему их устраивает такой вид дороги. И дешевле, и быстрее.
В денежном отношении пассажиру гораздо удобнее, потому что до этого предложение, которое автомобильным транспортом, это и долго, и, я не знаю, наверное, на порядок дорог.
В плацкартном вагоне и ребенок может полежать, и, в принципе, и чай можно купить.
Машина сейчас ехать очень много времени забирает, стоять на таможне.
Приехав на Успенку, границу люди пересекают пешком, а дальше можно также сесть на электричку и доехать до Таганрога или Ростова. Так называемые власти группировки ДНР ранее заявляли, что планируется создание прямых рейсов в Россию. Представившись журналистами местной газеты, мы обратились в так называемое Министерство транспорта ДНР. Заведующая сектором общественно-информационных связей Татьяна Дьякова сказала, что пока говорить об этом рано.
Мы не признанная республика пока что. В правовом поле мы не можем расширять территорию эту пассажирских перевозок.
Из оккупированных районов поезда ходят и на контролируемую Украиной территорию. Правда, пока только грузовые. Восстанавливать пассажирские перевозки с оккупированными территориями Укрзалезница на сегодняшний день не намерена. По словам пресс-секретаря Укрзалезницы Данила Ваховского, это будет невозможно, пока не будет обеспечена надлежащая система безопасности.
Это вопрос же наличия специальных пропусков. То есть, по сути, если пытаться делать пассажирские перевозки, то это создание, там, условно говоря, таможни, но в любом случае это невозможно даже технически.
Кроме этого, остается открытым вопрос о восстановлении многих разрушенных участков железнодорожного полотна. Несмотря на дешевизну проезда, электротранспорт популярен среди немногих жителей оккупированных территорий. Во-первых, работают не все станции, поэтому зачастую, чтобы добраться до места назначения, приходится делать несколько пересадок между электричками и автобусами. Во-вторых, автобусы все же надежнее, считают люди. Ивана Свиридова, Донбасс Реалии.
Если же люди все-таки хотят выехать с неподконтрольной территории, то их ожидают проверки и очереди. Каковы основные проблемы при прохождении блокпостов? Давайте послушаем.
Очередь огромная. Посмотрите, дончане, луганчане все стоят в одну очередь. В Луганской области нет пункта проезда. Это одна большая проблема для нас. Мы хотим попасть к бабушке и не можем.
Проблем нет никаких, благо что солнце сильно и машина сильно греется. Все. А так все устраивает, все нормально.
Ну, может быть, вот там возле блокпоста и есть. Здесь никаких абсолютно санитарных условий. Ни туалета нету, ни воды негде попить. А если в туалет идешь, то обязательно знаки мины. То есть, как бы, нету никаких абсолютно условий.
Нет холодной воды. Ну, а так, в общем, нормально. И туалеты бы были, потому что люди, вон, видите, урн нету, мусор кругом.
Ребята работают так, как положено работать, проверяют. Мы не против, так и должно быть. Поэтому мы, в принципе, довольны. Единственное, очереди.
Между тем, ограничение свободы передвижения лишает людей работы и возможности заработка. Жители прифронтовой Трехизбинки традиционно продавали выращенные овощи и фрукты в промышленных городах Луганской области. Теперь их рынок сбыта остался на оккупированной территории. А новых рабочих мест в населенном пункте не создано. Как теперь зарабатывают жители села, знает Виктория Лымарь.
Жительница Трехизбинки Лариса Черникова выживала за счет огорода. На небольшом участке ей удавалось засадить до нескольких тысяч кустов разных овощей. Раньше продавала их в крупных городах Луганской области, но из-за боевых действий осталась без рынка сбыта.
Вся продукция шла этот самый Луганск, Алчевск, Стаханов, Брянка. Вот, вся продукция, все через мост, и поехали сюда, приезжали люди. В основном сюда приезжали мы, вот, в центр вывезли, оттуда приехали люди, все скупили, и все было у нас на. Нормально, а сейчас нам никуда.
С такой проблемой столкнулась большая часть жителей Трехизбинки. Люди рассказывают, в прошлом году провести овощи на оккупированную территорию им удавалось нелегально. Сейчас все пути закрыты.
В том году мы понемножку отправляли. Не так нас, как через Лобачево. Разрешено было немного нам, так как мы рядом живем, и возили чуть-чуть. Если даже не мы, то коммерсанты наши местные хлопцы. А в этом году запретили полностью.
Несколько раз в неделю в Трехизбинку приезжают предприниматели из Северодонецка, что в 100 километрах отсюда. Но из-за плохой и не близкой дороги цена трехизбинских овощей падает до копеек.
Мы имеем от этого самого, от нашей продукции всего 1/3. От цены рыночной 1/3, там, допустим, 6 гривен. Огурец, то у нас он 2 гривна или 1,50 рубля. Это очень, как бы, мало. Но это не главное. Главное, чтобы у нас это забиралось. И не так, как вот приедем, сегодня 2 гривны, раз никто не берет. Ну, по 50 копеек возьмите. Это смешно.
Из-за сложившейся ситуации трехизбинцы требуют открыть им дорогу на оккупированную территорию. Однако власти убеждены, оборудовать контрольно-пропускной пункт здесь небезопасно. А между разговорами чиновников в огороде Ларисы уже пропадает неубранная капуста.
Посадили даже по 1000, посадили корней по 50 копеек. А даже вот посмотрите, вон туда, вон она, вся капуста в основном стоит. Ранняя вся капуста, потому что она дешевая. Ее некуда было реализовывать, и все, она вся на месте осталась.
Одна семечка капустины стоит 37 копеек. Цена была 50 капустин на килограмм. То есть мы даже не окупили труда, потому что одну семечку посадишь, одна взойдет, другая нет. То есть не перекрылась она даже.
За 2 года военного конфликта на Донбассе в Трехизбинке не было создано ни одного рабочего места. Вопрос об открытии КПВВ в Трехизбинке пока безоговорочно закрыт. Виктория Лымарь, Петр Шкоркин для Донбасс Реалии.
История. Спорт. Шахтер в Лиге чемпионов.
На Львов-арене состоялся матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретились донецкий «Шахтер» и «Янг Бойз» из Швейцарии. Уже на 18-й минуте счет открыла донецкая команда, но судья зафиксировал офсайд и гол не был засчитан. Правда, уже через 9 минут «Шахтер» вновь отметился в воротах «Янг Бойз». Гол забил Бернардо. На 55-й минуте «Янг Бойз» остались в меньшинстве. За фол против игрока донецкого «Шахтера» красную карточку и удаление с поля получил Вилотич. Сразу же активизировались горняки, но голевые моменты донецких футболистов не реализовались. То Шанга спасла соперника, то вратарский сейв. Только на 75-й минуте Евгений Селезнев смог оформить второй гол в ворота «Янг Бойз». Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу донецкого «Шахтера». Теперь свой следующий матч в рамках Лиги чемпионов донецкая команда вместе с новым тренером Паулу Фонсека проведет 3 августа в Швейцарии.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в студии Егор Устинов с последними новостями.
В Министерстве обороны Украины заявляют, что в Киев прибыл груз международной технической помощи от США. Как сообщает пресс-служба ведомства, американское оборонное ведомство передало вооруженным силам Украины значительное количество современных беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью более 12 миллионов долларов. В Минобороны отмечают, что эта помощь является нелетальной, поскольку беспилотники не оснащены вооружением. Главарь группировки ЛНР, которая контролирует часть Луганской области, Игорь Плотницкий, заявляет о том, что он поручил создать рабочую группу для переговоров с народным депутатом Украины Надеждой Савченко. Он поручил создать такую группу в ближайшее время. Ранее Надежда Савченко заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В Украине сегодня вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Отныне за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывать штрафом будут в сумме 10 200 гривен и лишением водительских прав на 1 год. За повторные нарушения предусмотрены более суровые наказания 20 400 гривен и 40 800 гривен за вторую и третью попытку. Попытки сесть пьяным за руль. Права отбирать будут на 3 года и на 10 лет соответственно. Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Соответствующее решение правительство приняло сегодня на заседании. Как отметил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сотрудничество с Россией в данной сфере практически прекратилось с началом вооруженной агрессии России против Украины. Российская сторона заявление пока не комментировала.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить вопрос, стоит ли каким-то образом регламентировать, ограничивать деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Для этого мы пригласили доктора философии и религиоведа Виктора Бондаренко. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И политолога Петра Олещука. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Также, друзья, вы можете ответить на вопрос эфира или что-то по теме эфира, позвонив к нам в студию. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Коллеги, вот вам такой вопрос. В прошлом году в Киеве также состоялся крестный ход. Почему в этом году так много информационной шумихи вокруг него? Когда это все началось? Кому это выгодно? Есть ли у вас какие-то соображения по этому поводу?
Я хочу сказати, що взагалі в діяльності релігійних організацій, в подіях, які супроводжують, чи є смислом і сенсом цієї діяльності, нерідко є такі масові заходи, як сьогоднішній хрестний хід. Це нерідко. Згадаємо хоча б, наприклад, приїзд Папи Римського, який також супроводжується величезними пересторогами і активною діяльністю правоохоронних органів, чи, наприклад, скажімо, щорічні паломництва хасидів до Умані, Чи, наприклад, приїзди сюди, чи в паломництво людей до мощів, які привозилися в Лавру і тому подібне. Я думаю, що нічого особливого і в цьому році не відбувалося. І, слава Богу, на цю дану хвилину я хотів би вже сказати якісь, можливо, навіть підсумки, що Україна продемонструвала високий рівень лояльності і свою відданість принципам демократії, забезпечення свободи совісті. Люди можуть сповідувати любу релігію і так далі. Правоохоронні органи спрацювали особливо сьогодні. Це приємно, що без всякого напруження всі ці події відбулися. Я думаю, що проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що коли такі події плануються церквою, то вони повинні, звичайно, узгоджуватися із державними органами. Безумовно. Тому що, ну, уявіть собі, що такі країна живе в непростих умовах, щоб не сказати більше. І такі масові пересування людей, які відволікають величезні сили правоохоронців, весь час виникають питання якісь і так далі. Тобто, що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо, що абсолютно ні з боку церкви, ні з боку держави ця подія не була висвітлена так, як слід. Контактності між державою і церквою також не було такої, як слід.
Наоборот, таке публічне обвинення.
І причому звинувачення такі, які імпліцитно утримують собі якісь щось недоговорене, щось, якісь загадковості, якісь будуть провокації, з чого боку, чому і так далі. Це все, на жаль, в державі не сформований механізм такий, як слід, для того, щоб такі питання вирішувати. Безумовно, навіть з точки зору матеріального забезпечення цієї ходи, звичайно, люди несуть, і церква несе якісь видатки, і люди харчуються, люди десь ночують і тому подібне. Але люди залишають за собою купу сміття, людей треба супроводжувати.
У вас є такі зауваження касательно організації?
Треба це вирішувати. На самому початку церква повинна була б робити відповідні заяви для держави, оскільки держава є інтегральною величиною для всіх суспільних інститутів, які існують на території держави. Вона так чи інакше змушена буде займатися всіми питаннями.
Тим, що відбувається на її
звичайно.
Петро, от вам той же вопрос, як думаєте, чому в средствах масової інформації так був роздут этот факт в этом году именно? Видите ли якусь связь?
Ну, тут насправді дуже багато відповідних чинників. В першу чергу, як на мене, вплинув той факт, що першими про дану подію почали інформувати навіть не українські ЗМІ, а російські. То я пам'ятаю, що на початку даного заходу були достатньо вагомі сюжети по російському телебаченню, по всіх основних каналах, тобто там це подавалося як ключова подія. Ну і відповідно, оскільки у нас звикли не очікувати з боку Росії нічого особливо доброго, то відповідно це почало сприйматися як певна загроза. Крім того, ні для кого не є секретом, що в організації даного заходу, окрім безпосередньо православної церкви, брали участь і представники, так би мовити, політичного крила, да, такого собі українського політичного православ'я, і деякі з яких є достатньо одіозними в українських політичних колах, наприклад, той самий депутат Новінський, от щодо якого є цілий ряд претензій з боку правоохоронних органів, ну і загалом з боку суспільства. Ну і сьогодні ми бачили, що і Новінський, і Бойко, і Шуфрич, і ряд інших, м'яко кажучи, неоднозначних політиків з точки зору багатьох громадян України, вони брали досить активну участь у молебні, у хресній ході. Тобто це все, безперечно, знову ж таки впливало на сприйняття даного заходу. Ну і загалом ми повинні розуміти, що об'єктивно досить важко можна провести у нас у всіх цих заходах межу між конкретно релігійною подією, яка безперечно, ну, в принципі, тут не може бути таких заперечень.
Безспорна.
Да, тому що будь-які релігійні конфесії можуть повною мірою виконувати всі свої заходи. Але, крім того, в нас існує ще достатньо специфічний напрямок, який можна назвати умовно політичним православ'ям, і там кого тільки можна не зустріти від якихось монархістів. Ми пам'ятаємо, не так давно була така достатньо своєрідна провокація в Києві, пов'язана із співами «Боже, царя храні» і тому подібне, що, м'яко кажучи, не зовсім пов'язано саме з православною церквою, але пов'язано із людьми, які намагаються себе з нею асоціювати. І оцей політичний вплив, він постійно використовується і є джерелом для напруженості, тим більше в нинішній ситуації в Україні. Знову ж таки, відверто говорячи, в ситуації військового стану, який не сприяє взаємній толерації і знаходженню якихось шляхів порозуміння.
Завчора в нашій студії був священник Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій. Два года назад он покинув Московський патріархат. Вот що он сказав о этом крестном ході.
Мой опыт служения священником в Московском патриархате – это 19 лет. Я знаю подноготно изнутри ситуацию, могу ее прокомментировать. Но, во-первых, любой крестный ход религиозный, так скажем, когда верующие собираются, верующие идут, они организовываются верующими. Мы четко видим, что этот крестный ход не организован самой церковью, а организован извне двумя депутатами от бывшей партии регионов, сегодня там ОПО-блок называется. То есть это такая политическая хода, когда кто-то за это заплатил, во всех приходах не епархия оплачивает. Это автобусы и деньги, которые оплачиваются за проезд участников крестного хода, они не финансируются ни из Киевской Печерской лавры, финансируются некими фондами или общественными организациями. Та реклама на телеканале Интер, которую мы сегодня видим. Мы знаем, сколько стоит рекламный ролик на телевидении, сколько стоит время.
Вот что сказал священник отец Сергей. Вот, Петр, вы сказали о том, что есть такой политический окрас у этого крестного хода. Это можно как-то проследить и о том, что некоторые политики ему симпатизируют. Но вот, как многие говорят политологи, эксперты, сейчас и в России есть такое сращение власти и государства, и церковь становится одним из орудий власти. Вот кто-то со мной согласен, можете как-то это прокомментировать. Есть ли в этом крестном ходе какая-то угроза для Украины политическая?
Бачите, я думаю, що треба дивитися на те, що відбувається, і його оцінювати те, що ми бачимо. Тобто, кажуть, що найстрашніші проблеми уявні, тому що з ними боротися неможливо. Ситуація виглядає насправді не так складно, як може здатися на перший погляд. Я згоден з колегою, що може бути політизація, може бути підключення. Можуть підключатися політичні діячі, можуть переслідувати свої цілі, це швидше всього таки відповідає реальності. Але іде хресна хода, відбуваються якісь події, є правоохоронні органи, є органи безпеки, є церква і є кожен окремий громадянин, якби він не був одягнутий в цивільний костюм чи в рясу. Він громадянин України. І він рядопокладений учасник правовідносин.
Так, сьогодні на Європейську площадь пускали тільки громадян України.
Якщо він порушує закони нашої країни, він веде, наприклад, антиукраїнську пропаганду, чи він займається якимись іншими речами непотрібними, чи до нього треба застосовувати відповідні закони і діяти по відношенню до нього. Тому що розумієте, коли виконується якась дія, вона виконується людиною цивільною чи людиною, яка має священний сан, це не має ніякого значення з точки зору права. Держава не коригує і ніколи не коригувала, українська держава, суто внутрішньоцерковних процесів. Але те, що виходить на впливає на стан суспільства, впливає на ситуацію із безпекою людей, впливає на ситуацію, звичайно, яка загострена до неможливості в зв'язку з війною. Але для цього є відповідні органи.
У нас зараз на прямій телефонній зв'язі чоловік, який, як мені кажеться, має відлично від вашої точки зору. Це Сергій Здіарук, заводділом гуманітарної політики Національного інституту стратегічних дослідувань. Здравствуйте, Сергій Іванович.
Добрый день.
Сергей Иванович, насколько я знаю, вы выступаете за ограничение деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине. Можете тезисно, буквально за одну минуту, сказать, почему, ваши аргументы?
Ну, те, что вы знаете, очевидно, потребует комментария, потому что сказать, что выступаем за обмеження, это не сказать ничего. Я абсолютно погоджуюсь, що щойно говорив професор Бондаренко щодо обмеження, але водночас, оскільки це абсолютно ворожа Україні п'ята колона, яка розповсюджує тут руський мір і є ідеологом саме Московського патріархату, то звичайно, що воно повинно бути упорядковано згідно законодавства. Тому що вони зловживають законодавством, це раз, а друге, українське законодавство на силі тієї демократії, яка була на початку 90-х років, воно влаштоване таким чином, що багато речей не унормовано і розраховано на добропорядних громадян. Але на сьогоднішній день ми повинні рівнятися на кращі зразки цивілізованого європейського права. І якби ми зробили, наприклад, скрізь для всіх церков і держави конкордатну систему, себто угоди двосторонні, де чітко обумовлено права і обов'язки, і тоді зловживати не можна було би. І прикриватися, що хтось канонічний чи не канонічний, а як баптистам бути, вони канонічні чи не канонічні?
Сергій Іванович, а що конкретно ви предлагаєте зробити з московським патріархатом в Україні? Які міри прийняти государству?
Ну, ми вказували це в документах, в аналітичних записках і пропозиціях для президента України і для Верховної Ради, що потрібно сприйняти відповідні зміни до закону про свободу совісті релігійної організації, де закласти норму, що державно-церковні відносини впорядковуються на засадах двосторонніх угод, тобто конкордатів, як це є в Польщі, є в Італії і в інших країнах Європи.
Які міри з цього витікають? Це перейменування церкви, це контролювання фінансів, або це все буде обговорюватися в результаті переговорів?
Як би він бажався назватися, хай він називається як хоче, але там було б, як і всякій угоді двосторонній, ви прекрасно розумієте, і прописано і унормовано, які в неї права, які обов'язки, а не так, що сьогодні вони в фаворі до влади, чи навпаки влада прихильна до них, або прийшли завтра інша влада і знову щось змінили. Це було б чітко поставлено на правову основу, де ніхто не мав би права зловживати, і нарешті було б показано, що московський патріархат – це і є та зловіща, абсолютно ідеологічно совнепівська, імперська російська структура, яка сіє розбрат і ненависть в Україні.
Сергій Іванович, все-таки уточняючий вопрос один. Каким би образом вот этот документ помог би предотвратить провокации, напряженность вокруг, вот, например, таких событий, как крестный ход сегодняшний?
Справа в тому, що, як ви ж розумієте, наприклад, є, наприклад, Міністерство внутрішніх справ, як суб'єкт правоохоронної діяльності, є Генеральна прокуратура, є Служба безпеки. Вони діють на основі закону і здійснювати оперативно-розшукові і інші попереджувальні превентивні заходи вони можуть лише на основі закону. Як можна діяти щодо таких структур, ось, як, наприклад, зараз іде хресний хід, і ми знаємо, що там десятки провокаторів, які воювали в ДНР цих разних. І більше того, є люди, які є прямими агентами ФСБ. І це ж відомо спецслужбам, ви розумієте? Тому вони змушені тяжко і каторсно зараз працювати, щоб попередити ці негації. Але коли б у нас були двосторонні угоди, то тоді можна було б організаторів спитати. А люди добрі, а що ви думаєте, якщо внаслідок ваших дій станеться те-то і те-то? Внаслідок цього може бути нещастя. І тоді б це зразу можна було залучити активніше правоохоронні органи і громадськість.
Спасибо за ваше мнение. Це був Сергій Здіарук, заводілом гуманітарної політики Національного інституту стратегічних дослідувань. У нас в студії доктор філософії релігієвід Віктор Бондаренко і політолог Петр Оліщук. Колеги, ваша реакція?
Я хотів би підтримати пана Здіарука в його роздумах над удосконаленням українського законодавства про свободу совісті релігійної організації. Дійсно, цей закон, який був прийнятий ще в часи Української Радянської Республіки, він дуже добрий, цей закон, хороший, демократичний. Кілька разів в нього вносилися невеличкі правки, але от, можливо, це є продуктивний шлях, ми його проговорювали неодноразово, в тому числі і в колі фахівців, заключення цих угод, договорів. Що ви запитуєте в нього, що б вони дали? Вони, наприклад, би вони зобов'язали керівництво церкви обов'язково ставити до відома про те, що будуть відбуватися отакі події, ставити не сьогодні, коли люди вийшли за межі Лаврських воріт там і там. А ставити до відома, що це буде через півроку, що це заходи стратегічного.
Да, там буквально було менше неділі між об'явленням о крестному ході і началом крестного ходу.
Це нікуди не годиться. Такі речі треба було б, звичайно, врегульовувати. Це стосується не лише хресних ходів, а взагалі подій. Розумієте, що таке, як те, що робиться в церковній огорожі, умовно кажучи. Це одна справа. Інша справа, коли церква, як фігурант суспільного життя, виходить на вулицю.
Петр, ваше мнення по цьому поводу?
Тут достатньо багато дуже проблем намішано різних, коли ми говоримо. обговорюємо, зокрема, ту саму соціальну роль Української православної церкви чи можливість вирішення це все на якихось договірних засадах, тому що формально ми ніде не знайдемо, наприклад, в якихось документах Української православної церкви Московського патріархату всі ті речі, які їй приписують. Да? Тобто ми не знайдемо там всього цього негативу, який їй приписують.
П'ята колона, ви маєте в
виду це все? Да. Тобто там цього ніде не декларується на офіційному найвищому рівні.
Ну, допустим, от ходять слухи, да, є некоторі документи о том, що патріарх Кирил – це бивший сотрудник ФСБ, і все можна тут уже додумати і так далі.
Можна додумувати, да? Але яким чином це пред'являти? Да? Тому що існує офіційна церковна структура, існує приватна ініціатива окремих представників даної церкви, існують довкола церковні політичні рухи, які декларують свою причетність до церкви, але як її можна перевірити? Наприклад, там на Донбасі воює так звана Руська православна армія. Да? І що це? Тому що вони декларують свою приналежність до православ'я, але для них це швидше ідентифікація, і не більше. Тому, як на мене, слід вести мову про те, що справді найголовніша проблема полягає у тому, що, мабуть, саме Українська православна церква Московського патріархату до цього часу не визначилася чітко із своєю позицією по відношенню до української державності. Тобто, ну, з одного боку, начебто її визнають, але з іншого боку, не перешкоджають якісь антидержавницькі діяльності.
Так, тому що Московський патріархат не определился по поводу использовать обтекаемые формулировки, когда это используется.
Так, але формально вони ж є на території України певною автономною структурою, яка певним чином покликана вирішувати ці всі питання самостійно. Тому ми повинні вести мову про те, що власне кажучи, релігійна діяльність Української православної церкви, як і будь-якої іншої конфесії, не може бути питанням відання держави. Але очевидно, що держава повинна запобігати будь-яким проявам антидержавницької діяльності, тому що, як проявилося, вони можуть бути дуже небезпечні і для держави, і для суспільства, і можуть завершуватися достатньо серйозними жертвами. Тому треба ставити питання саме щодо політичної ролі, соціальної ролі церкви і про те, що вона справді має бути повністю узгоджена із державою. Причому абсолютно не стосуючись якихось аспектів саме церковної діяльності.
Да,
це все держави не стосується. Це їх внутрішні справи.
Ми от вийшли на вулицю і спросили у жителів Києва, що вони думають по поводу ідеї каким-то образом ограничити діяльність УПЦМП в Україні. От що нам відповіли.
Не стоит. Не надо запрещать никакую церковь. Пусть люди молятся, кому хотят, лишь бы не вещать другим.
Ну, думаю, що так треба.
Чому?
Не знаю, ну, погано відносяться до неї, може.
Я думаю, нет. Дело в том, что будут потом большие проблемы, надо как-то искать ответ общий для всех.
Ну а для чего нам Москва, в сердце Украины Москва? Заборонить и таких ходов нехай роблять на Донецк такие ходы.
Вообще да, следует.
А потому что наша Украина ни при чем до Московского патриархата, немає відношення ніякого.
Заборонить, мабуть, ні, але якусь просвітницьку роботу робити, проводити з вірянами.
Вот сейчас я еще нашел пост известного социального психолога Олега Покольчука. Он говорит, что это новый этап гибридной войны. Нам пора перестать хвастаться нашими луками и стрелами и соответствовать вызовам. Вот у меня к вам вопрос. Что если будет обострение на Донбассе? Что если, не дай бог, там Россия пойдет в наступление на Украину? Сейчас уже это признает и украинская власть. Как тогда быть с церковью Московского патриархата? Стоит ли соблюдать тогда ее права? То есть сейчас фактически война в Украине не объявлена, да, военное положение, но если все-таки гибридный характер, да, нужно же учитывать сюда.
Ну, я гадаю, что 25 років існування держави української повинні були позначитися на процесі об'єднання православних і утворення єдиної помісної православної церкви. Це єдиний шлях, яким треба йти. Віряни Української православної церкви, то, що ми називаємо Київського, Московського патріархата, віряни Київського патріархата – це громадяни України. І немає сьогодні можливості і немає, напевно, потреби в тому, щоб ми їх розділяли. І навпаки, треба займатися, відточувати медіаторські здібності. Треба те, що Московський патріархат прагне утримати ситуацію такою, як вона є, вона, звичайно, сприяє, ну, якщо не розколу суспільства, то принаймні збереження цієї, цих двох берегів.
Ну вот состоялся Вселенский собор православный, на котором Украина рассчитывала получить автокефалию, даже обратился парламент с этим призывом к патриарху Константиновскому, но все закончилось безрезультатно.
Розумієте, треба розуміти суть церкви, треба розуміти суть того, що відбувається, для того, аби ну, без усяких ускладнень передбачити, що ці події, які тоді відбувалися, і звернення парламенту, воно не могло закінчитися якимись продуктивними речами. Значить, я думаю, що сьогодні найбільш продуктивний шлях, для яким би повинна була зайнятися українська держава, якщо вона прагне об'єднання своїх громадян, а вона повинна прагнути це зробити, це не на Кріт відправляти послання Верховної Ради, а, наприклад, зібрати в Україні всеправославну нараду на високому рівні яка б попрацювала над такою ідеєю, що Україна православна держава. Це аксіома. Сьогодні в Україні діє 37 тисяч приблизно релігійних організацій, з яких 50 з гаком відсотків – це православні. Вони однакові для нас. Однакові. Вони православні. Так сталося, що вони розділилися.
І що ви пропонуєте?
Наприклад, провести таку конференцію, де показати всьому православному світові, всім автокефальним православним церквам, хто заважає об'єднанню православних в Україні, хто веде до того, щоб Україна, православна держава, поволі ставала неправославною державою. І тоді ми побачили роль Московського патріархату, неконструктивну роль тут. А там, що, вони зібралися, вони обговорили це питання, які стоять споконвіку між православними, які там обговорилися, в тому числі і це питання, яке є гарячим, яке виникло сьогодні, але розв'язатися воно там не могло ніяким чином.
Петр, к сожалению, у нас уже заканчивается время. Я надеюсь, что мы продолжим еще это наше общение, потому что это очень важная тема. У нас в гостях были политолог Петр Олещук и доктор философии религиовед Виктор Бондаренко. Мы говорили о том, стоит ли ограничивать деятельность Украинской православной церкви Московского патриарха в Украине. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Николай Федоров, Луганская область, Краснодонский район.
После формирования ЛНРовской власти на территории Луганской области многие развлекательные заведения прекратили свое существование. Владельцы, у кого была такая возможность, покинули республику в поисках лучшей жизни, забросив свой бизнес. Однако кое-где все же остались какие-никакие кафе и клубы, куда можно было бы сходить заядлому тусовщику. Но цены, которые предлагают в таких заведениях, рассчитаны исключительно на состоятельных молодых людей. А таких тут раз-два и обчелся, особенно в моем родном Краснодонском районе. Еще до войны наша молодежь не особо жаловала такие элементы роскоши, как рестораны и прочее. Но в одно небольшое кафе все ходили с удовольствием. Там и цены были приятные, и выбор. Да и работали допоздна. А теперь завсегдатаями полюбившегося кафе стали военные ополченцы. Цены выросли, а график сократился. Ходить туда, да еще если одному, стало довольно страшно. Мало ли, что у этих постояльцев на уме будет. К тому же у них всегда при себе оружие. А пьяному человеку малейшего повода хватило бы для того, чтобы достать заветную игрушку из кобуры. Поэтому число посещающих это заведение заметно упало. Исключение составляют лишь бесстрашные молодцы. И особо важные случаи – дни рождения, свадьбы. Подобная ситуация наблюдается и в другом. Молодежь зачастую не засиживается допоздна. Ведь комендантский час начинается ровно в 23:00 по московскому времени. Не скажу, что все поголовно придерживаются этого правила, но если речь идет о молодых людях, то они в основном стараются к этому времени покинуть темные улицы города.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
В полиции Киева заявляют, что во время крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, силовики не задержали ни одного человека. Как сообщает пресс-служба полиции, грубых нарушений общественного порядка во время мероприятия не было. Также в полиции отмечают, что в Шевченковское управление полиции доставили трех мужчин, которые имели при себе плакаты провокационного характера. У этих людей попросили объяснения, провели с ними профилактически разъяснительную работу, после этого отпустили. Сейчас крестный ход верующих УПЦ МП по улицам Киева закончился, продолжают религиозные мероприятия на территории Киево-Печерской лавры. Главарь группировки ЛНР, которая контролирует часть Луганской области, Игорь Плотницкий, заявляет о том, что он поручил создать рабочую группу для переговоров с народным депутатом Украины Надеждой Савченкой. Савченко, он поручил создать такую группу в ближайшее время. Ранее Надежда Савченко заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам оценивать угрозу возможного безосновательного задержания в России при планировании поездок в эту страну. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИДа, обнародованном сегодня. Министерство иностранных дел с беспокойством отмечает, что в последнее время участились случаи задержания или ареста граждан Украины, среди личных вещей которых якобы обнаружены посторонние предметы, в том числе наркотические вещества. На самом деле, по их словам, вещества и предметы подбрасывают третьи лица при въезде или пребывании на территории Российской Федерации. Российская сторона заявление пока не комментировала. Украина не планирует возвращать России 3 миллиарда долларов по кредиту, полученному в декабре 2013 года по договоренностям между президентом России Владимиром Путиным и тогдашним президентом Владимиром Виктором Януковичем. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире телеканала «Эспрессо». Он подчеркнул, что в результате агрессии Российской Федерации был аннексирован украинский Крым и начат военный конфликт на востоке Украины, в результате чего Украина потеряла значительную часть экономики.
Спасибо. Также, друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам, чтобы оставить свои пожелания, замечания или предложить темы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, вы можете оставить свой контактный номер. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.